Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате в приятном сознании.
«Меня ждут и сожалеют о моем отсутствии».
Этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. Со свойственной его возрасту верностью он поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой.
«Может, с бароном случилось какое-нибудь несчастье? Может, я нечаянно обидел его?»
Мальчик чуть не плакал от нетерпения и страха. Когда барон явился вечером к столу, ему был оказан блестящий прием.
«Он пришел! Мама!»
«Эдгар!
Где вы были? Куда вы ушли? Мы всюду искали вас!»
Услышав это «мы», мать Эдгара покраснела.
«Суасаж, Эдгар, осету адок!»
Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону.
«Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами?»
«Что вы, что вы! Вы единственная, с кем мне здесь интересно. Вы прекрасная собеседница, а Эдгар вернул мне радость встречи с детством».
Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован.
«Позвольте мне заказать шампанского. Шампанского, пожалуйста! Шампанского, пожалуйста!»
Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга, знатного англичанина. Он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика.
«Итак, за нашу дружбу».
Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джаггернаут, страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир. Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Живое воображение рисовало ему яркие картины.
«Вот барон верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах. И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьет грозной лапой по хоботу слона».
«А вы знаете, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов?»
«Нет».
«Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых».
И вдруг мама сказала:
«Never, Oli, mon cher».
Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас?
В самый интересный момент!
Когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ.
«Пожалуйста, мама, одну минутку, только еще про слонов».
Он хотел было начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины.
«Нет-нет, поздно, дорогой. Ступай наверх, Суасаж, Эдгар. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон».
Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Детская гордость заставляла его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.
«Правда, мама? Ты расскажешь мне все-все? И про слонов, и про все другое?»
«Ну, конечно, расскажу. Расскажу.
И сейчас же, сегодня же».
«Да, а теперь иди спать. Иди».
«Спокойной ночи, Эдгар».
Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме, хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом он стремглав бросился к двери, иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство.
«Может, перейдем в вестибюль? Там прохладнее».
пожалуй.
Барон блистал остроумием, она была слегка разгорячена шампанским, и их разговор сразу принял опасный оборот. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились все более вольными. В них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу. Тогда она смущалась и краснела. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить. Но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. Она бросала на него многообещающие взгляды. В словах и жестах уже отдавалась ему. Когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь. Она вскочила и с испугом подумала:
как далеко я позволила себе зайти?
Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она:
я теряю уверенность в себе.
Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов.
Спокойной ночи.
Панический страх охватил.
Спокойной ночи, до завтра.
Торопливо проговорила она, порываясь бежать. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз. От кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу, кровь бросилась ей в голову, безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку.
Не уходите. Не уходите.
Он добился своего.
Она в волнении. Она уже сама не понимает, что с ней творится.
Но она уже убегала. Убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала. Уверенный в победе, барон не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она уже не могла. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Мысли путались, голова слегка кружилась.
Все.
Она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно. Лишь когда схватилась за холодную ручку двери.
Слава Богу. Это ты, мама? О, Господи, Боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты заболел? Эдгар, что с тобой? Что случилось? Почему ты в моей комнате и не спишь?
Я ждал тебя, ждал, а потом заснул.
Ну, зачем же ты ждал меня?
А слоны?
Какие слоны?
Ты обещала мне рассказать про слонов. Про охоту.
Этот нелепый поступок возмутил ее. Вернее, она сердилась на себя. Ей хотелось заглушить чувство стыда и вины.
Сию же минуту иди спать, негодный мальчишка.
Я ничего дурного не сделал.
Иди сейчас же к себе в комнату.
Я ждал тебя.
Эдгар ушел, он ужасно устал, и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Все в нем отупило от усталости.
Точно маленький ребенок.
С возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Барон плохо спал эту ночь.
Опасно ложиться спать после прерванного приключения.
Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу и был счастлив, что может завладеть всецело своим взрослым другом, не уступая его матери.
Расскажи только мне, а не маме. Она не сдержала слова и ничего мне не рассказала о всех чудесах.
Барон отвечал неприветливо. Это вечное выслеживание, наивные вопросы мальчика становились ему в тягость.
Изволь за дня в день возиться с мальчишкой и болтать всякий вздор. Как остаться с матерью наедине? А это задача нелегкая. Да, я поступил неосмотрительно. Но как теперь отделаться от привязчивого мальчика?
Все же барон решил попытаться. До 10 часов, когда он должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика.
У меня есть коллекция камешков. Мы вернемся, вы ведь придете к нам в гости. Я вам покажу. У меня такая коллекция.
Эдгар, будь добр, сходи в гостиницу напротив и узнай, не приехал ли мой кузен. Граф Грундгейм.
С удовольствием.
Грундгейм. Угу.
Мальчик, счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью, но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно, встревоженный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее, но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаянием решил обратиться, сказал крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, они скоро вернутся. Ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. Нервное дрожание век возобновилось, щеки опять побледнели. Эдгар ждал, сперва спокойно, под конец едва удерживаясь от слез.
Произошло какое-то недоразумение. А что, если не так понял поручение? Что, если я не так понял?
Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге.
Я бежал прямым путем и стал расспрашивать, по какой дороге вы шли. Вы напрасно меня искали.
Ну, будет. Детям не полагается так много болтать.
Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унизить его в глазах друга.
Для чего она это делает? Зачем она старается представить меня ребенком, когда я твердо знаю, что я уже большой? Она завидует мне и хочет отнять у меня друга. Она нарочно повела его другой дорогой. Я не позволю, чтобы со мной так обращались. Я докажу, я сумею постоять за себя. Я не буду с ней сегодня за столом разговаривать. Буду обращаться только к другу.
Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется. Да, они его самого как будто не замечали.
Они разговаривают между собой, шутят, смеются. Точно меня нет. Точно я свалился под стол.
Комок подступал к горлу, дышать стало трудно.
Значит, я должен сидеть спокойно и смотреть, как мать отнимает у меня друга, единственного человека, которого я люблю. Я ничего не могу сделать, только молчать.
Ему хотелось встать со стула и ударить кулаками по столу, напомнить им о себе. Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание.
«Почему ты не ешь? Не больно ли ты, Эдди?»
«Противно», —
подумал он.
«У нее только одна мысль. Не болен ли я? Все остальное ей безразлично». Мне не хочется есть.
Ну что ж.
Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание.
Барон как будто совсем забыл обо мне. Не сказал ни слова.
Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус.
Наконец-то обед закончился.
Предлагаю совершить совместную поездку в Мариашутц.
Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала...
Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался.
Эдгар сжимал маленькие кулаки.
Опять она унижает. Унижает меня. Опять напоминает, что я еще ребенок. Что я должен ходить в школу. И что меня только терпят. Только терпят среди взрослых.
Он даже не ответил и повернулся к ней спиной.
Ну вот, уж и обиделся. Неужели так страшно посидеть часок над уроками?
И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал:
«Позаниматься часок-другой не помешало бы».
Что это? Заговор? Неужели они правда в союзе против меня?
Глаза мальчика вспыхнули от гнева.
Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился.
Бросил он со всей гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И что удивительно... Его слова в самом деле смутили обоих.
Как хочешь, Эдди. Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам.
Но Эдгар не улыбнулся шутке барона, а посмотрел на него таким испытующим пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу.
Что случилось?
Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.
Что с ними?
Думал мальчик, сидя против них в коляске.
Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все время шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы. Верно, она их накрасила. Этого я никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдавать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю. Это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной. И о чем пишут в книгах и поют в операх, когда мужчины и женщины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же. Только я не знаю, почему. Если бы узнать эту тайну, теперь или никогда, я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну.
На лбу у него прорезалась морщинка. 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, но совсем, совсем близко от него. Это волновало его, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
Весна. Чудное время года.
Дорога уже подсохла. Скоро все зацветет вокруг. Смотри, Эдди, как красиво.
Мать осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила,
как он похож на своего отца в минуты раздражения.
Напоминание о муже было очень неприятно сейчас. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей.
Ну вот и приехали. Неплохая была поездка, ведь верно, Эдди?
Прогулка не удалась.
Простите, у меня голова разболелась.
Она поднялась к себе. Ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика.
За что? Я ни в чем не виноват.
Уступая внезапному порыву, он догнал барона.
Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете меня?
Эдди.
Разве я вам мешаю, или я в чем-нибудь виноват?
Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, я тебя очень люблю. Так, ступай наверх, Эдди. А вечером опять будем дружить. Вот увидишь.
И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать? Правда?
Скажу, Эдди, скажу. А теперь иди. Мне нужно переодеться к обеду.
Эдгар успокоенный поднялся к себе. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Недоверие прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать.
Почему она как раз сегодня позволяет так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон о нашем уговоре?
В 10 часов его мать вдруг поднялась.
Болней.
Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. И так барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
Негодяй!
Что ты говоришь?
Ничего.
Процедил он сквозь зубы.
И у меня теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть.